говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильские войска продолжают операцию против Хезболлах на юге Ливана. Время открылось конференции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Причиной катастрофы аэробуса А-310 армянской авиакомпании стала ошибка экипажа. Лидер Хезболлах заявил в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар», что его группировка твердо намерена расширить зону обстрела израильских городов. Израиль продолжает бороться за опорный пункт Хезболлах на юге Ливана, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Шейх Насралла заявил, обращаясь к ливанскому народу, что Хезболлах продолжит сопротивление израильской агрессии, нанесет удары по территории Израиля гораздо южнее Хайфы, расположенной в 40 километрах от границы, дальше которой ракеты пока не залетали. Вступив в новую фазу сопротивления, мы уже не ограничимся атаками на Хайфу. Мы будем наносить удары и за пределами Хайфы, невзирая на реакцию вражеских сил на обстрелы самой Хайфы. Вице-премьер Шимон Перес сказал, что заявление Насралла едва ли нечто большее, нежели пустая угроза, однако лучше отнестись к нему, будто так оно и есть. Начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц заявил, что у Хезболлах есть иранские ракеты с радиусом действия более 200 километров, но их применение сопряжено с высокой вероятностью обнаружения места запуска. Заместитель главы политбюро Хезболлах Махмуд Камати не подтвердил, однако, и не опроверг факт поставок оружия из Ирана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре по телефону с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. Бомба попала в здание миссии ООН в городе Эль-Хиям на Ливано-израильской границе. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Риме сегодня проходит международная конференция по израильско-ливанскому кризису. В консультациях за закрытыми дверями участвуют представители 15 стран, а также ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Соединенные Штаты подчеркивают, что мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только на основе надежного долгосрочного соглашения. Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство двух других пострадавших о примирении сторон. Таким образом, суд отказался прекратить уголовное дело против рядовых Павла Кузьменко и Геннадия Белимовича. Основной подсудимый – младший сержант Александр Севяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. У Сычева, изувеченного старослужащими танкового училища, ампутированы ноги. Мосгорсуд приговорил к 22 годам заключения главного обвиняемого по делу о взрыве у ресторана «Макдоналдс» в октябре 2002 года. Житель Чечни Асланбек Хасханов признан виновным по трем статьям – терроризм, хранение и перевозка боеприпасов, а также убийство. При взрыве погиб человек. В 2004 году Мосгорсуд приговорил еще 4 обвинявшихся по этому делу на сроки от 15 до 22 лет. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета, говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
В процессе расследования была собрана и изучена вся документация по самолету, экипажу и службам обеспечения полетов. Проведены дешифровка и анализ записей бортовых и наземных средств объективного контроля. На моделирующем стенде и тренажерах группой российских, армянских и французских специалистов проведены специальные исследования по воспроизведению обстоятельств и условий аварийного полета,
сказал российский министр. С выводами комиссии не согласен владелец компании «Армавия» Михаил Багдасаров.
Здесь виноват экипаж, заявление господина Левитина, я не согласен. Хотел бы поправить, что не только экипаж виноват. Наземные службы виноваты, и виноваты погода, и условия, в которых это все происходило, расположение аэропорта, которое сейчас вот переделывается.
заявил владелец компании «Арм Авиа» в интервью «Радио Свобода». Трагедия произошла под Сочи 3 мая. Аэробус упал в Черное море при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившихся на борту.
«Радио Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». В заявлении прокуратуры говорится, что в последние два месяца Закаев дал несколько интервью, где допустил националистические высказывания. Закаев живет в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. Москва уже обращалась к Лондону с запросом об экстрадиции Закаева, обвиняя его в терроризме, но получила отказ. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш. Выступая в Белом доме после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики, Буш сказал:
премьер-министр Ирака и командующий генерал Кейси договорились о том, что в ближайшие недели в Багдаде будут размещены дополнительные американские войска и подразделения иракских сил безопасности. Все они будут переброшены из других районов страны. Военные мне сказали, что такая передислокация больше соответствует нынешней ситуации в Ираке.
Сказал Джордж Буш. Аль-Малики, в свою очередь, отметил:
мы решительно настроены на борьбу с терроризмом. План по обеспечению безопасности в Багдаде вступил во вторую фазу, цель которой — обнаружить и уничтожить террористов. Я проинформировал президента Буша о плане национального примирения, который я предложил в попытке привлечь в политический процесс те силы иракского общества, которые в нем раньше не участвовали.
Сказал иракский премьер. Грузия утверждает, что спецоперация в Кадорском ущелье, где продолжаются столкновения военнослужащих с ополченцами, будет завершена в ближайшее время. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему возбуждено уголовное дело против главы Хакасии Алексея Лебедя? Что происходит в Кадорском ущелье на границе Грузии и Абхазии? Зачем многие российские туристки отправляются на турецкие курорты? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Сегодня в столице Хакасии, Абакане, ожидают приезда из командировки губернатора Алексея Лебедя. На днях против главы Хакасии было возбуждено уголовное дело по эпизоду 7-летней давности, когда он совершил несколько зарубежных поездок, в частности, на отпуск, якобы за счет одного из местных вузов. Сам Лебедь все обвинения отвергает, называя действия прокуратуры политическим заказом, за которым якобы стоит глава администрации президента Сергей Собянин. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В понедельник Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против главы Республики Хакасия Алексея Лебедя. Дело возбуждено по части 2 285 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление служебными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации». Суть предъявленных Лебедю обвинений заключается в том, что он дважды ездил за рубеж на отдых, а оплатил эти поездки Хакасский технический институт, ректором которого в то время был Владислав Максак. В декабре 2003 года Максак был осужден на 3,5 года лишения свободы за хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Репортаж из Абакана Яны Метельской.
Глава Хакасии Алексей Лебедь считает, что уголовное дело против него не имеет оснований. Загранпоездки были в 97-98 годах, но губернатор оплатил их сам. Лебедь пояснил, что сначала при оформлении тех командировок его вводили в заблуждение, говоря, что поездки финансируются неким международным фондом. Но когда выяснилось, что их оплатил Хакасский технический институт, Лебедь расходы возместил, что подтверждают и подлинники чеков, до сих пор у Лебедя сохранившиеся. Эти платежные документы губернатор предъявлял недавно проверяющим межведомственной комиссии. Алексей Лебедь видит прямую связь между уголовным делом против него и отказом парламента Хакасии отозвать сенатора Саркисяна из Совета Федерации. Именно после истории с Саркисяном в республику приехали проверяющие. Добавлю, что обвинение Лебедю пока не предъявлено, об уголовном преследовании он узнал от журналистов. Недоумение по поводу уголовного дела высказал сегодня спикер республиканского парламента Владимир Штыгашев.
Я знаю, что это событие было 8- или 9-летней давности. Все эти средства были возмещены никому. Ущерба нет. Не знаю, почему это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Возможно, это попытка поднять пену, пыль, создать такое чувство страха, неуверенности. Я думаю, это не совсем правильные методы. Поэтому, мне кажется, это какое-то, ну, может, именно целенаправленное действие.
Создается впечатление, что старая и давно никому и не интересная в Хакасии история с командировками за границу стала единственной зацепкой генпрокуратуры. Во время проверки в Хакасии уголовные дела были заведены на министра здравоохранения, министра сельского хозяйства, бывшего заместителя губернатора, но лично к Лебедю никаких претензий прокуратура не предъявляла.
О последних событиях в Хакасии рассказывала Яна Метельская. Практически все эксперты связывают дело Алексея Лебедя со скандалом, который разыгрался в Совете Федерации в мае-июне этого года, когда спикер Верхней Палаты Сергей Миронов неожиданно потребовал лишить полномочий сенаторов от Хакасии, Ненецкого автономного округа и Приморского края. Хакасские и ненецкие депутаты уступили далеко не сразу, поставив тем самым Миронова и вместе с ним федеральные власти в неловкое положение. Что потом произошло с губернатором Ненецкого автономного округа Алексеем Бариновым, у всех на слуху. Он угодил в СИЗО, а затем был отстранен от должности президентом Путиным. Нельзя не отметить, что вопрос об избрании нового члена Совета Федерации от парламента Республики Хакасия до сих пор не решен. Сенатором должен был стать заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Евгений Серебренников. Именно его кандидатура была выдвинута Генсоветом партии «Единая Россия». Рассмотрение вопроса о назначении нового сенатора состоится на первой же осенней сессии. Однако хакасские парламентарии по-прежнему пытаются бунтовать. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что дело вовсе не в зарубежных поездках главы Хакасии и даже не в личном конфликте Лебедя с Сергеем Собяниным.
Ну, я думаю, что с учетом предыдущих дел Баринова, Ищенко, все это напоминает кампанию массовых зачисток потенциально неблагонадежных регионов перед предстоящей федеральной кампанией. Так что я думаю, что это целенаправленная кампания, которая организована на федеральном уровне. Я думаю, что это говорит также еще о двух вещах. Смена прокурора не меняет общего курса Генеральной прокуратуры. Да, то есть курс, который был в последнее время сформирован, ведь явно продолжается. Ну а почему Лебедь? Это как раз один из наиболее строптивых и самостоятельных губернаторов, который, в общем-то, давно, скажем, вызывал недовольство. Ну, тут можно напомнить и то, что он был один из тех, кто, в общем-то, негативно отнесся к отмене выборов губернаторов. Он достаточно негативно отнесся к монетизации. Один из немногих публично, да, рискнул. Затем были выборы Верховного Совета Хакасии, когда он отказался консолидировать усилия в поддержку Единой России. И с его поддержки был сформирован собственный региональный блок Хакасия, который получил очень значимый процент голосов. То есть Алексей Лебедь давно вызывал раздражение в Москве.
Сам же повод, избранный федеральными властями для возможного обоснования смещения с должности главы одного из сибирских регионов, по мнению Александра Кынева, достаточно смехотворен.
Сами обвинения, которые подобраны, ну, порой смешны. И очень многие наши депутаты Государственной Думы, как известно, ездят за границу на семинары, публикуют книги там и так далее. И получать доход от издания книг тоже не запрещено. Так что это дело явно не последнее. Думаю, что дела еще будут. И, в общем, политика определенная формируется на наших глазах.
Ведущий эксперт Института региональной политики Ростислав Туровский видит в деле Лебедя по меньшей мере два внутренних сюжета.
Касается первой интриги, я думаю, что для Кремля заведение уголовных дел на губернаторов – это такой своеобразный способ держать в постоянном напряжении губернаторский корпус, ну, а также и олигархию, которая с ним очень часто связана, как это имеет место быть и в Хакасии. Пока это еще не красная карточка, это еще предупреждение. Начинается игра, и от Лебедя, видимо, ждут неких уступок. С чем могут быть связаны эти уступки, пока, на мой взгляд, не очевидно. Это может быть и Совет Федерации, это могут быть и гораздо более серьезные истории. Во-первых, возможно, связанные с существующим планом объединения Красноярского края и Хакасии. И, во-вторых, интрига может быть связана с Дерипаской, потому что Хакасия – это вотчина Дерипаски. И возможно, что таким образом косвенно через Лебедя оказывается определенное давление на одного из главных российских олигархов.
Это было мнение политолога Ростислава Туровского. Для Радио Свобода Виталий Камышев, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бинт-Джебель, опорный пункт группировки «Хизбаллах». Лидер «Хизбаллах» заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Будет расширена зона обстрела израильских городов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре по телефону с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. В Риме сегодня проходит международное совещание по поиску пути регулирования конфликта. Грузия утверждает, что спецоперация в Кадорском ущелье будет завершена в ближайшее время. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому выводу пришли члены Межгосударственного авиационного комитета. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем сегодня. В Ливане погибли 4 члена наблюдательной миссии ООН. Какой будет реакция международного сообщества? Глава Хакасии Алексей Лебедь обвиняется в злоупотреблении служебным положением по эпизоду 7-летней давности. Почему губернатор назвал это политическим заказом? Выпущенный из-под стражи бывший глава Минатума России Евгений Адамов рассказал о перспективах своего уголовного дела. И корреспондент «Радио Свобода» о собственных впечатлениях от слета движения «Наши» на озере Селигер. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских, преимущественно британских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Добрый день, Игорь. Что британская пресса пишет сегодня о России?
Добрый день. Много пишет о Прокофьеве, Шостаковиче, Чехове и немного о российской политике. Все же кое-что есть. В комментарии в газете «Гардиан», посвященном кризису на Ближнем Востоке, Россия мельком упомянута. Цитирую: «Почему Израиль должен обращать внимание на слова президента Путина о том, что ответ Израиля экстремистам в Ливане непропорционален, а бомбардировки Грозного были пропорциональными?» Ну, зато еженедельник «Экономист» в итоговой статье, посвященной встрече в Верхах в Санкт-Петербурге, называет Путина триумфатором. Это слово вынесено в заголовок: «Триумф российского президента и пустая трата времени для всех остальных». «Экономист» пишет: «Господин Путин в качестве главной темы саммита выбрал вопрос энергетической безопасности. Европейцы надеялись, что Россия ратифицирует весьма либеральную энергетическую хартию и откроет доступ к российскому газу не только «Газпрому», но этого не случилось. Единственным победителем саммита стал господин Путин».
Игорь, ну вот перед господином Путиным вы упомянули Чехова, Шостаковича, Прокофьева. О них британские газеты тоже как о триумфаторах пишут?
По-разному. Они победили давно, хотя репутацию всякий раз приходится подтверждать сызнова. Претензии высказываются главным образом интерпретатором. Лондонский театр «Литлтон» поставил чеховскую «Чайку». Судя по декорациям и звучащему в спектакле танго, действие перенесено в 30-е годы 20 века. Еженедельник «Times Literary Supplement» дает такую оценку этому эксперименту. Зритель попадает в бекетовскую атмосферу, в которой романтические мечты кажутся абсурдными. Это не чуждо одному из мотивов пьесы. В «Чайке» главные события происходят где-то далеко, а сама драма разворачивается между событиями. Но вот что плохо. Постановка словно вынуждает зрителя постоянно недоумевать. К примеру, время от времени по сцене проносится сильный ветер. Подобные попытки вовлечь зрителя в действие только раздражают. И все же пьеса побеждает благодаря сочетанию комизма и безысходности. Все герои жалуются на скуку, но их драматические порывы берут верх над скукой и по-настоящему волнуют вопреки намерениям режиссера.
Ну вот можно сказать, что Чехов, наверное, опять вышел сухим из воды. Но вы еще упомянули Прокофьева, Шостаковича, а с ними как?
Газета «Гардиан» рецензирует оперу Прокофьева «Обручение в монастыре». Опера поставлена и оформлена на сцене в Глинденборне Робертом Хопкинсом и Дэниелом Слейтером. Дирижер Владимир Юровский. «Гардиан» пишет: спектакль блестящ, отлично спет, это глоток свежего воздуха. А вот что пишет о том же спектакле рецензент «Дейли Телеграф». Я впервые услышал оперу в Глинденборне, но я бы ничуть не сожалел, если бы не посмотрел ее никогда. Удивительно, что композитор, преуспевший в сочинении изящных и красивых оркестровых мелодий, столь неохотно работает с человеческим голосом. Тем не менее, эта постановка – уместный десерт, поданный в садах Глинденборна. Она смотрится легко, но когда занавес опускается, впечатление мгновенно рассеивается. Все-таки от оперы ждешь большего.
Игорь, ну, последний вопрос, раз уж у нас такой с вами разговор о культуре, то как британские журналисты оценивают гастроли Большого театра и гастроли Мариинки?
Рецензент Financial Times хвалит оперу Шостаковича «Нос», поставленную Мариинским театром, но скептично отзывается об оперете «Москва-Черемушки». Она, по мнению критика, не выдерживает сравнения с мюзиклами лондонского Уэст-Энда. Газета Independent называет постановку балета Шостаковича «Клоп» катастрофой. Возможно, по мнению рецензента, она могла оказаться современной в 1962 году, но не сегодня. Что касается спектаклей Большого театра, то рецензии на них появятся в ближайшие дни.
Ну что ж, будем ждать. Спасибо, Игорь. С некоторыми интереснейшими публикациями сегодняшних британских газет вас познакомил Игорь Померанцев. А мы продолжаем время свободы и вновь к ситуации на границе Абхазии и Грузии. Грузинские власти утверждают, что спецоперация в Кадорском ущелье, где продолжаются столкновения с ополченцами Инзара Квициани, будет завершена в ближайшее время. Ночью в перестрелке здесь были ранены 4 грузинских солдата. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Единственным доступным для журналистов источником информации о ситуации в Кадорском ущелье по-прежнему является сестра мятежного экс-уполномоченного президента Эмзара Квициани Нора Квициани. Она подробно рассказывает по телефону о происходящем в ущелье. Они тренировали эту армию для нашего уничтожения. 3 КАМАЗа с солдатами уже в ущелье. Никакого десанта российских миротворцев в ущелье нет. Со стороны Абхазии тоже движется колонна боевой техники. Наши парни им противостоят. Но приходится в то же время противостоять их войскам, движущимся со стороны Грузии. Зачем нам такая жизнь? Лучше убейте всех. Командование российских миротворцев также опровергает сообщение СМИ о том, что в Кадорском ущелье якобы высадился десант российской армии. По существу это невозможно даже по погодным условиям. Если верить обрывочной, неофициальной информации из ущелья, а официальных сообщений грузинского правительства все еще нет, повстанцам удалось взорвать единственный мост, соединяющий Западную Грузию с Кадорским ущельем. Представитель президента Абхазии Кристиан Бжания подтвердил в интервью по телефону грузинской телекомпании «Рустави-2», что абхазские власти перебрасывают войска в район Верхнего Кодори. Через село Хаиши, последний населенный пункт Западной Грузии, куда пускают журналистов, ночью проследовали несколько автомашин с раненными грузинскими солдатами. Их 4. Все помещены в Зугдидскую больницу. Лечащий врач Нукзар Гурцкая утверждает, что жизни раненых ничего не угрожает. Я не имею права подробно говорить о состоянии пациентов и называть их имена. Могу сказать, что ранения не тяжелые. Тяжелых раненых к нам не поступало. Судя по всему, масштабных боевых действий в Кадорском ущелье пока нет. И не совсем понятно, почему их нет. Либо сторонники Квициани не оказывают грузинским правительственным войскам серьезного сопротивления в процессе их продвижения вглубь ущелья, либо на самом деле никакого продвижения вглубь нет, и отдельные перестрелки происходят лишь на границе. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Больше недели на озере Селигер уже проходит слет всероссийского антифашистского демократического движения «Наши». За это время комиссары движения успели прослушать массу общественных политических лекций, поучаствовать в образовательных конкурсах, подготовиться к службе в вооруженных силах России и съесть несколько сотен банок с тушенкой. На один день в лагерь пропрезидентского молодежного движения «Наши» пустили и журналистов. Среди них был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Селигере все 5000 наших из более чем 50 городов России проживает в соответствии с уставом. Подъем в 7.30 утра под гимн России, построение и утреннее напутствие лидера движения Василия Якименко, после чего 5-километровый кросс для всех молодых людей и утренняя гимнастика для девушек. Радиопункт наших чуть позже объявляет расписание на ближайшие 12 часов. Каждый день без исключения для всех наших с 10 утра начинаются лекции политологов, журналистов, депутатов Госдумы и губернаторов. Проходят они в специально оборудованных лекториях, и их посещение строго обязательно. Весь лагерь увешан табличками с названиями улиц. В итоге улица имени Тушенки пересекается с проспектом Суверенной Демократии, говорит активист наших Андрей Фетисов.
Когда режим, это даже лучше, чем отдыхать дикарем. Дикарем это, ну, посидишь ты там в грязище, в палатке. А тут, когда все занято, все расписано, сразу все не попробуешь. Люди знали, куда едут. И люди показывают гражданскую позицию, показывая, что им что-то в жизни не интересно, кроме как пить под забором где-то. Знакомство происходит просто. Идешь ты вот мимо костра, смотришь, симпатичная девушка. Подходишь, говоришь, девушка, дайте вам дрова, например, нарублю. Он говорит, давайте. И все, знакомство пошло.
Помимо прослушивания лекций, наши группами ходят в соседний монастырь помогать монахам убирать территорию, изредка купаются в озере, ходят на байдарках и ползают по деревьям. Пищу готовят, не отходя от палаток, на открытом огне. Преимущественно это рис с тушенкой, картошка с тушенкой, макароны с тушенкой, суп на основе тушенки, картошки и макарон. Обособленно проживают участники нового в этом году проекта «Наша армия». Молодые люди, которые намерены пойти служить уже этой осенью, каждый день совершают марш-броски, учатся обращаться с оружием, занимаются рукопашным боем, слушают лекции уже испытавших суровые армейские будни товарищей. Главная цель таких занятий – научиться в будущем бороться с дедовщиной в вооруженных силах, говорит руководитель направления «Наша армия» Максим Коробов.
Мы хотим привлечь именно студентов выпускников вузов для того, чтобы наша армия, состав ее менялся. То есть не только выпускники ПТУ там, или ребята, которые могли поступить, то есть могли идти в армию, для того, чтобы в армию шло как можно больше молодежи. И, в частности, можно больше образованной молодежи. Этот народ – это комиссар для наш. Ребята, которые заканчивают там уже вуз, ребята, которые знают, что им идти в армию, они не собираются этого косить, хотят подготовиться и хотят что-то изменить в лучшую сторону.
Каждый день из радиорубки на территории лагеря в прямой эфир выходят журналисты радио «Селигер». Ближе к вечеру верстают программу нашего телевидения. Тиражом в 2000 экземпляров выходит газета «Наша правда», говорит один из редакторов издания Артем Чубар.
У газеты рейтинг, естественно, 100%. Пишем про все. Жизнь лагеря, тусовки, дебаты, митинги. Недавно вот идеологи пикетировали редакцию газеты и радио, потому что им не понравилось то, что мы про них написали. Им не понравилось, что их назвали политическими бомжами. У нас есть своя совершенно четкая позиция. Мы не ограничиваем наших журналистов в их темах. Например, в ближайшем номере выйдет опрос «Ху из Сурков?». Не все знают, кто он такой.
Правила на слете наших строгие и обсуждению не подлежат. Строго запрещено употреблять алкогольные напитки, ругаться матом, пропускать лекции. Многие с подобными ограничениями согласиться не могут. Уже более 40 человек либо покинули Селигер, либо были с позором изгнаны. Встретив группу несогласных с уставом молодых людей на вопрос, что заставило покинуть лагерь, в один голос они сказали, что это не лагерь, а концлагерь, говорит лидер наших Василий Якименко.
Люди сюда приехали учиться. Те, кто сюда приехали кататься на байдарках, постепенно из лагеря вымываются. На байдарках можно кататься. Для этого есть время с 12 до 5. Иногда руководитель направления принимает решение о замене туристической программы, которая является в лагере второстепенной, на образовательную часть. И в этом случае человек, входящий в направление, должен подчиниться его решению. То есть у нас абсолютный приоритет учебного процесса над туристическими программами и над досуговыми программами, которые идут только недолго, вечером с 20-30. Что касается концлагеря. Такая точка зрения распространена среди отдельного количества участников лагеря. В этой связи возникает два вопроса. Первое. Что они делают в концлагере? Транспорт отсюда ходит ежедневно. Участие в лагере абсолютно добровольно. Любой человек, желающий покинуть концлагерь, мгновенно отсюда просто приходит на остановку и уезжает, и ему выдают деньги на обратную дорогу. И второе. Их предупреждали, что они приедут в лагерь с очень жесткими правилами. Нельзя ругаться матом при девушке, отчисление из лагеря сразу. Первое замечание, если ты ругаешься матом, просто. Отбой строгий в час ночи. После часа ночи только в туалет. Вы можете называть это как хотите, но мы всех участников под роспись ознакомились с тем, что распорядок будет именно таким. Они могут называть его как угодно.
Слет наших на Селигере продлится до конца недели. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет мой коллега Виталий Портников. Главная тема беседы – Ближний Восток, продолжение конфликта и поиск выхода из ситуации. Гость студии – депутат парламента Израиля Авигдор Либерман. Программа «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас, я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса новости науки, рубрика «Русский политический интернет», «Экономическая панорама» и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Турции. Но пока в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бинт-Джебейль, опорный пункт группировки Хизбаллах. Лидер Хизбаллах заявил, что борьба с Израилем вступает в новую фазу. Будет расширена зона обстрела израильских городов. Израиль также активизировал боевые действия и в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре с генсеком ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. В Риме сегодня проходит международное совещание по поиску пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Власти Грузии предъявили ультиматум бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Энзару Квициани и его сторонникам. Глава МВД Грузии Ивано Мирабишвили дал Квициани несколько часов, чтобы сложить оружие. В противном случае военные намерены провести операцию по ликвидации отряда ополченцев. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось. Во встрече уже отказались участвовать представители блока Юлии Тимошенко. Причиной катастрофы самолета А-320 армянских авиалиний стала ошибка экипажа. К такому заключению пришли члены Межгосударственного авиационного комитета. Трагедия произошла 3 мая под Сочи. Погибли 113 человек. Генпрокуратура России открыла новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева по статье «Возбуждение национальной ненависти». Закаев живет в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. Мосгорсуд сегодня приговорил к 22 годам тюрьмы главного обвиняемого по делу о взрыве у ресторана «Макдональдс» в октябре 2002 года. Тогда погиб один человек. Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство о примирении сторон. США выразили обеспокоенность в связи с намерением России поставить вооружение Венесуэле. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 26 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 июля 2004 года. Программа «Седьмой континент». Ежедвижение в русском интернете. Основанное в 1997 году, ежедвижение – это профессиональный союз, орган саморегулирования, фактически гильдия деятелей российского интернета, сетевая элита. Через него прошло большинство лидеров современных интернет-проектов. Рассказывает активный участник «Ежелиста» Александр Сергеев.
Строго говоря, сказать определение это достаточно сложно. Это такой манифест на полторы странички примерно в интернете висит, значит, на сайте еже.ру. Возникло это от слова «ежедневный». Поначалу идея была в том, что это собираются создатели ежедневных, еженедельных интернет-ресурсов. Но вообще это сообщество людей, так или иначе профессионально связанных с интернетом. Создателями ежедвижения, организаторами, инициаторами выступили двое человек. Это Александр Малюков и Леонид Делицын.
Как возникло ежедвижение? Александр Малюков – один из основателей и идеолог интернет-деятелей ЕЖЕ.
Начиналось это не в России, я бы сказал. Я тогда учился в Финляндии, а Леонид учился в Америке, оба в аспирантуре. Тогда я как раз в журнале «РУ» делал проект, который назывался «Вопрос дня», и появилось желание как-то этот раскрутить. Сверкнула идея объединить все периодические издания, на тот момент их можно было на пальцах пересчитать, в некий веб-ринг. И так родилось ежедвижение.
Во что вылилось движение? Другой отец-основатель Леонид Делицын.
получился клуб, куда входят профессионалы интернета, скорее всего, той ее части, которая связана с контентом, которые обсуждают все на свете, то, что их интересует в данный момент. Более того, были в истории Ежелиста даже случаи, когда его подписчики вместе совершали какие-нибудь акции. Например, вышли на пикет в защиту Шогди Нагиба, который в Египте находился в заключении в этот момент за публикацию стихотворений своего отца на сайте.
Пример специального проекта «Ежелиста» Александр Малюков.
Последний мой специальный проект, самый любимый, я бы сказал, это информационный бум. Поймался на том, что мне чего-то в сети не хватает, а именно приятного текста утром, когда я пью кофе и ем шоколадку. Я попытался создать проект, где каждый день появлялся бы текст, не о политике текст, не о каких-то новостях, а именно о чем-то интересном. И родился такой проект «Информационный бум». Это каждый день один автор пишет одну колонку, один текст.
В чем особенность ежепроекта? Леонид Делицын.
Очень сложно в течение многих лет поддерживать жизнеспособный проект в интернете. Особенно, когда это проект и некоммерческий, и проект, за которым стоит несколько энтузиастов. И поэтому я хотел бы выразить все-таки свое восхищение Сашей Малюковым, который в течение всех этих лет сумел этот проект сохранить.
Программа «Седьмой континент». Ежедвижение. Радио «Свобода». 26 июля 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
В августе этого года НАСА и Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц запустят первые искусственные спутники Солнца для наблюдений за активностью его поверхности. Спутниковая система «Стерео», состоящая из двух аппаратов весом полтонны, будет передавать информацию о поведении фотосферы и короны Солнца. По этим данным исследователи собираются изучить солнечные выбросы и составить трехмерную карту звезды. Спутники будут запущены одновременно, но затем их выведут на разные орбиты. В настоящее время Солнце наблюдается с помощью зонда обсерватории SOHO Европейского космического агентства и НАСА. В ближайшие годы в космос планируется запустить еще 3 солнечных обсерватории. На севере Испании в ходе раскопок в пещерах Атапуэрка археологи обнаружили, что гейдельбергский человек был каннибалом. Останки людей, найденных в пещере, свидетельствуют о том, что они были съедены себе подобными. Мясо с костей, принадлежащих представителям доисторического человека, было срезано специальными резаками. Самые древние свидетельства присутствия в Европе гейдельбергских людей относят к 800 тысячам лет назад. Они носили одежду и пользовались различными орудиями. По мнению испанских ученых, гейдельбергские людоеды Атапуэрке поедали представителей соседних племен не для утоления голода, а в ритуальных целях. НАСА завершило строительство нового сегмента Международной космической станции. Сегмент весом 17 тонн отправится к МКС на шаттле «Атлантис», старт которого запланирован на конец августа этого года. Кроме него, на МКС «Атлантис» будут посланы японский исследовательский модуль и лабораторный модуль «Коламбус» Европейского космического агентства. Недавно был успешно завершен полет к МКС шаттла «Дискавери», команда которого отремонтировала орбитальный дом и доставила в него третьего постоянного члена экспедиции Райтера. Китай собирается обнародовать собственную программу исследований Марса. Китайское национальное космическое управление уже осуществляет трехэтапную программу лунных исследований, которая предусматривает, в частности, первую высадку китайских космонавтов на Луну в 2024 году. Кроме того, Китайская Народная Республика планирует в ближайшие 5-8 лет вывести на околоземные орбиты более 100 спутников разного назначения.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Благотворительный фонд «Новые имена» при поддержке бюро ЮНЕСКО в Москве только что организовал ежегодную летнюю творческую школу для одаренных детей из России, СНГ, Прибалтики и других стран. из Суздаля, передает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
В следующем году будет уже 15 лет с того момента, когда фонд «Новые имена» впервые собрал талантливых музыкантов-художников в летней творческой школе в Суздале. Говорят, что атмосфера Суздаля способствует успешным занятиям музыкой и живописью. Место для пленэра художникам выбрать нетрудно. Выходишь из туристического комплекса, и перед тобой открывается вид. Речка, поле Малева и Спас Ефимиевский монастырь. А пройдешь 20 минут от гостиницы, вот Покровский монастырь и Кремль. Многие все же не ходят так далеко, любят делать наброски с музыкантов на концертах или во время мастер-классов. Один из мастер-классов проводил заслуженный артист России, доцент Московской консерватории Алексей Селезнев. Принимавший участие в мастер-классе 15-летний виолончелист из Москвы рассказал, что эффективнее занятий, чем в Суздале, придумать было бы сложно.
Я здесь выучил буквально за 10 дней сонату Шостаковича.
Для местных жителей школа «Новые имена» – ежегодный летний праздник. Каждый вечер они приходят на концерты и наблюдают по всему городу за художниками, которые работают на этюдах. Президент фонда «Новые имена» Ивета Воронова говорит, что в школу приезжают дети, которые уже избрали себе профессию.
Ну, каждый год у нас новые ребята, новые педагоги, новые произведения, которые разучиваются. В этом году почти все страны СНГ прислали своих музыкантов, художников. Трудно вот передать то чувство, которое ты испытываешь, когда выходят ребята в ансамбле, например, и все они представляют разные города. Они приехали сюда, и за эти две недели они создали ансамбль и так сыграли, что уже выступая, это просто на европейском уровне ансамбль. Я говорю, это на полном серьезе, отвечаю за свои слова. Кто-то из Киргизии, кто-то из Норильска, тут же девочка из Москвы. Вот вам трио, совершенно разное, интернациональное, а уже звучит, как будто они, ну, не один год, они вместе. Это не то, что мэтр выступает, это понятно, когда выступает педагог, большой музыкант, это одно. Это как-то всегда думаешь, когда это еще будет, да? И вот мальчик приехал, Данила его зовут, он из Саратова. Вы можете представить, ему 9 лет, а он композитор, он пианист, он скрипач, и он еще блестяще знает английский язык.
Единственное, что не порадовало в этом году, это погода. Но зато времени для занятий музыкой было больше. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
До парламентских выборов в России остается чуть больше года. Пока партии определяются с программами, составами своих рядов и, главное, со своим отношением к главной официозной партии «Единая Россия», смогут ли оппозиционеры оседлать социальное недовольство и составить серьезную конкуренцию единороссам? Это сказать сейчас трудно. Однако Кремль уже принимает превентивные меры и пытается организовать подконтрольную левую партию. Об этом Кирилл Коврин в рубрике «Русский политический интернет».
Так уж получилось, что в последнее время в рамках нашей рубрики мы говорим не столько о фактах российской политики, сколько о предположениях об этих фактах. Такова особенность нынешней политической жизни в стране. Вместо открытой политической дискуссии по важнейшим вопросам, россиянам приходится довольствоваться, с одной стороны, официальной точкой зрения, если не сказать пропагандой. С другой стороны, им предлагают интерпретации этих точек зрения. В результате, обозревая публикации в российском интернете о политике, мы вынуждены следовать этой специфике. Начнем с факта. Речь пойдет о заявлении лидеров партии «Жизни» и партии «Родины» об объединении. За этим фактом последовали интерпретации журналистов и экспертов. Все заговорили об этом слиянии как о кремлевском проекте. Статья Алексея Макаркина в сетевом ежедневном журнале называется «Четвертая партия».
Эта идея востребована в Кремле в первую очередь среди силовиков. И вовсе не потому, что они вдруг стали социал-демократами или, не дай бог, трэд-юнионистами и меньшевиками. Дело в том, что силовики еще в прошлом году утратили реальное влияние на «Единую Россию» после того, как с ведущих постов в партии были сняты их протеже Богомолов и Волков. Есть основания полагать, что списки единороссов на будущих выборах будут комплектовать лишь с минимальным учетом интересов силовой группы. А раз так, то повышается ценность партии власти «Дубль», которая смогла бы пройти в Думу и отстаивать там их интересы, как в Думе третьего созыва приоритеты Чубайса были приоритетами комитетами СПС. Поддержка силовиков может обеспечить будущей партии административный ресурс, конечно, не такой большой, как у единороссов, и приличных размеров поступления в партийный бюджет.
Безусловно, такого рода рассуждения довольно точно описывают ситуацию. Однако есть еще одна очень важная проблема, о которой не упоминают эксперты, распутывающие хитросплетение кремлевской политики. Речь идет о настоящей левой демократической партии, потребность в которой в России очевидна. Может ли в России возникнуть такая партия? Не кремлевский проект, а настоящая демократическая партия. Политолог Алексей Макаркин считает, что вряд ли.
Думаю, что это очень сложно в российских условиях. Вот почему. В Центральной и Восточной Европе социал-демократические партии образовывались преимущественно на основе реформаторских крыльев в коммунистических партиях. Это было у поляков, это было у венгров. Это хорошо известно все. Там вот эти реформаторские течения в свое время были в большинстве. У нас все было иначе. У нас реформаторы в КПСС оказались в меньшинстве. КПРФ объединила в своих рядах наиболее реакционные силы КПСС. Те силы, которые отказывались от любых реформ и прославляли ортодоксальный коммунизм.
Политолог Алексей Макаркин, автор статьи «Четвертая партия» в сетевом ежедневном журнале. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бин-Джебель, опорный пункт группировки «Хизбаллах». Израиль активизировал боевые действия в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре с генсеком ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью 4 международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. Власти Грузии предъявили ультиматум бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Инзару Квициани и его сторонникам. В Киеве заседание круглого стола, на котором будут обсуждаться пути выхода из парламентского кризиса, возможно, состоится в четверг, а не сегодня, как планировалось. Генпрокуратура России открыла новое уголовное дело против представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, живущего в Великобритании. Мосгорсуд сегодня приговорил к 22 годам тюрьмы главного обвиняемого по делу о взрыве у ресторана «Макдональдс» в октябре 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Концерн «ЮКОС» не будет распродавать свои активы до рассмотрения в суде ходатайства кредиторов о банкротстве. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила пресс-секретарь компании Клэр Дэвидсон. Судебное заседание назначено на 1 августа. Решение признать ЮКОС банкротом было принято накануне на собрании кредиторов. План финансового оздоровления компании, предложенный руководством, кредиторы отвергли. Против реструктуризации из-за процедуры банкротства на собрании было подано почти 95% голосов. Подробности и комментарии экспертов в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
В ЮКОСе считают невыгодной продажу своих активов до начала суда по делу о банкротстве. В начале недели «Газпром» направил письмо руководству компании с предложением продать 20% пакет акций «Газпромнефти», так теперь называется компания «Сибнефть». Пресс-секретарь ЮКОСа Клэр Дэвидсон заявила «Радио Свобода», что с учетом последних событий это предложение не рассматривается.
Процесс банкротства продвигается очень быстро, и руководство компании уверено, заключение договоров о продаже активов ЮКОСа неуместно и не принесет никакой прибыли компании в последние минуты перед судебным заседанием о банкротстве, которое намечено на 1 августа.
По независимым оценкам, стоимость акций составляет примерно 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Газпром» предложил выкупить пакет с 30% дисконтом. Эксперты считают, что это предложение изначально было неприемлемым, говорит аналитик по нефти и газу инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
Безусловно, для просто выгодно продавать. Чем дороже, тем лучше. И поскольку Сибнефть является довольно ликвидным активом, то 30% дисконт к публично торговым акциям, по-моему, это несерьезно и абсолютно нерезонно. Нам кажется, что акции компании, может быть, не очень ликвидны, тем не менее, публично торгуемые, должны продаваться либо с очень маленьким дисконтом, либо вообще без дисконта.
План финансового оздоровления ЮКОСа, накануне предложенный руководством, был отвергнут кредиторами. По оценкам временного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна, объем долгов превышает общую стоимость активов компании, поэтому восстановление ее платежеспособности невозможно. Со своей стороны, менеджеры ЮКОСа представили собственные оценки, согласно которым стоимость активов как минимум вдвое больше задолженности. Если активы будут реализованы по рыночной стоимости, то требования налоговых органов будут полностью удовлетворены. Финансовый директор группы Минотеп Лимитед Тим Осборн на собрании еще раз заявил, что ЮКОС платежеспособен. Большинство же кредиторов встало на сторону временного управляющего, отдав без малого 95% голосов за ходатайство о банкротстве. Руководство ЮКОСа встретило эту новость с сожалением, но без удивления, говорит Клэр Дэвидсон.
Вчерашние новости неудивительны. Нам очень жаль, но руководство компании предвидело это еще несколько месяцев назад. Мы считаем, что решение временного управляющего холдингом Эдуарда Рябгуна и последующее решение кредиторов – последний шаг в насильственной и систематической экспроприации активов ЮКОСа Российской Федерации.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин заявил нашей радиостанции, что решение собрания кредиторов и для него не стало неожиданностью. Однако объявление ЮКОСа банкротом, считает Евгений Ясин, несостоятельно.
Я ожидал, что это случится прямо с того момента, когда был арестован Ходорковский, и затем произошла акция по экспроприации Югандскнефтегаза. После этого, честно говоря, я интерес к этой компании просто потерял, потому что ее окончательно разорить, несмотря на заявление президента Путина в свое время, стало уже делом техники, а охотников много. С моей точки зрения, даже нынешнее признание компании банкротом несостоятельно с точки зрения нормального справедливого суда, потому что налоговые претензии, которые предъявлены, они совершенно неразумны, несоразмерны. Это самое яркое проявление налогового терроризма. Многие российские компании его боялись в течение 2 лет. Еще до сих пор эта опасность не прошла. Но каноническое выражение этого налогового терроризма – это акции нашего государства против ЮКОСа. И сейчас как раз, прежде всего, налоговые претензии являются главным фактором, который обусловливает банкротство. Ну, какие комментарии после этого, после Байкал Финанс Групп?
Евгений Григорьевич, а если брать историческую перспективу, да, насколько были обоснованы вообще претензии налогового ведомства, и существует мнение, что ЮКОС смог отдать этот долг, неуплаченные налоги, просто компании не дали заработать эти деньги?
Безусловно, это так. С самого начала эти претензии были необоснованы. То есть, если говорить о стороне чисто экономической, практика, которую применял ЮКОС в течение многих лет в отношении уплаты налогов, она практиковалась всеми компаниями, в том числе любимыми государственными компаниями типа «Газпрома» и «Роснефти» и так далее и тому подобное. Можно предъявлять претензии с точки зрения экономики, с точки зрения морали, подозревая, что с юридической точки зрения как раз это было или все там было предусмотрено, прикрыто, либо это было, так сказать, хождение в некотором смысле на грани закона, которое было характерно для того периода, для периода первоначального накопления дикого капитализма, как хотите. Если государство хотело уйти от этого периода, то для этого, я считаю, что это действительно было необходимо. Нужно было это делать так. Не надо было собирать бизнес, надо было выступать с декларацией, говорить, все, такая практика кончается, мы не будем возвращаться к прошлому, но мы дальше это терпеть не будем. Но тогда нельзя было бы отнять эти активы, а хотелось. Вот, собственно, и вам объяснение.
Эксперты полагают, что главными претендентами на активы ЮКОСа после того, как решение о банкротстве компании примет суд, будут крупнейшие российские государственные компании «Газпром» и «Роснефть». Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Российская компания «Кинальянс» планирует начать в турецком городе Анталия съемки фильма по книге автора женских романов Юлии Шиловой «Турецкая любовь» или «Горячие ночи Востока». Ассоциация инвесторов туристического бизнеса Турции уже выступила с протестом. По их мнению, кинопроект оскорбителен для турок и дискредитирует весь туристический бизнес. Что же на самом деле происходит на турецких курортах? С подробностями из Анталии корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Наталья, Света, Ольга, Саша, Елена, Ксюша, еще какое имя? Вера, Анастасия.
Имена новых русских подруг турок Мехмет вспоминает с трудом. Перечислить все не хватит пальцев на обеих руках. За 5 лет работы в одном из средиземноморских отелей Мехмет уже заработал славу настоящего мачо. Сексуальный темперамент у турок, как они сами утверждают, один из самых высоких в мире. Однако в мусульманской стране интимные отношения возможны только после женитьбы. Привлекательные, одинокие, хорошо образованные тургеневские барышни из России – настоящий подарок судьбы для турок, заранее принимающих литературный стереотип за реальность. По словам Мехмеда, схема знакомства проста – беседа на пляже, поход в ресторан, потом визит в ювелирный магазин к лучшему другу.
Все меня называют Маугли. Даже в интернете была меня девушка, писала, что Маугли там есть. У меня здесь даже денег прогасили. Почему со мной не будут? Я тебя хочу. Вот. Ну, конечно, мы тоже хотим, но это на 50-50. Не хотим, они хотят. В дискотеке мы поедем, и потом мы гуляем. Пляж есть, сюда рядом лес есть.
В поисках неземной любви на средиземноморские курорты Турции каждый год отправляются тысячи российских женщин. Кто-то мечтает о романтическом молодом любовнике, кто-то о сексуальных оргиях. Некоторые предприимчивые матери, например, теперь специально вывозят в Анталию длинноногих дочек на выдох. Голубая мечта – знакомство с господином Кочем, хозяином турецкого филиала автоконцерна «Фиат» и торговой империи «Рамстор», самого богатого человека в Турции. Экскурсия к его вилле поблизости от затонувшего города Кале – одна из самых популярных среди российских туристок. Лариса – сотрудница одного из отелей.
Из-за них мы потом остаемся в плохом положении. Я не видела, чтобы там немки, англичанки, кто-то другие вешались на шею туркам. Да, они встречаются, но они не ведут себя так, как ведут наши. Беспорядочно себя ведут. Германки, голландки, они все по-спортивному более одеваются. А наши в жару, на каблуках, в юбках, с красными губами. Поэтому они прыгают, вешаются на все, что попало. А те, которые живут здесь, такие, как мы, потом все это выслушиваем.
Познакомиться с богатыми турками удается очень немногим. Чаще объектами вожделения становятся мелкие служащие отеля, продавцы, шоферы. Женщины с легкостью идут на близость, сходу принимая знаки внимания посторонних мужчин за сильное чувство. Изобретательные турки обещают жениться, усыновить детей, придумывают имя будущему ребенку и просят телефон мужа, чтобы самому все объяснить. У микрофона Юля, приехавшая из Краснодара.
Турки хороши в сексе. И еще я заметила, что мужчины турецкие, они очень сильно уважают женщин. Большинство очень обходительные, он просто так никогда не подойдет, не потянет. А за границей ценят русскую женщину во всем. Она стирает, убирает, готовит, она занимается любовью. Но наши мужчины, они не ценят русскую женщину.
Для работающих на курортах турок, русские мужчины, их странные привычки и потребительски безразличные отношения к своим женщинам – действительно большая загадка. Одни из них, по мнению турок, слишком много пьют. У других слишком много легких денег, которые они с легкостью же проматывают в клубных отелях. Сичкин, работающий инструктором по водному спорту, удивляется, почему, например, русские мужчины ходят в приличном отеле в домашних тапочках.
Много мужчин отправляет свою жену один. Женщина приезжает с детьми. Конечно, скучно. Мужчины-то никто нет. Наверное, мужчине не очень интересно видеть свою жену. Может там делать свои дела. Он свободный был. А женщина здесь, она себя тоже чувствует удобно. Солнце есть, там красивый мужчина есть, тоже приглашение есть. Она тоже делает такие вещи. Это не вина женщина, это вина абсолютно от мужчина. Еще что один вещь. Русская женщина считается проститутка. Это вообще неправильно. Наташа, это ему надо поменять.
Не так давно объединение владельцев гостиниц, ресторанов и баров в Анталии сделало попытку убедить обслуживающий персонал, что не все россиянки приезжают в Турцию заниматься с ними сексом. В принудительном порядке официантам, носильщикам и шоферам прочитали курс лекции о том, что сексапильный вид красоток на пляжах еще не признак распутных наклонностей, а свобода в общении – просто норма для туристов из России. Однако действительные мотивы поведения большинства отдыхающих россиянок турки, похоже, раскусили уже слишком давно. Ежедневно у отъезжающих в аэропорт автобусов стоят шеренги девушек с трясущимися губами. И нет счету СМС-посланиям в первые месяцы после расставания летящим в Анталию из Москвы, Сибири и Сахалина. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Анталия.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе мы подробно поговорим об общественной реакции на очередной оправдательный приговор, вынесенный в Петербурге по делу об убийстве конголезского студента. Слушайте Радио Свобода.
Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону.
Это трудные времена для народа Ливана.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Изначально поставил такую задачу себе и всем окружающим. Не воровать из бюджета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.